Как известно всем взрослым, дети воображают, что знают больше, чем знают на самом деле. Они посмотрят, как мама готовит, немного помогут ей и уже считают, что умеют готовить и сами. Они увидят, как работает папа, каким-то образом поучаствуют и уверены, что уже умеют все, что умеет папа. Но когда-то обязательно обнаруживается, что им еще многому предстоит научиться. К сожалению, такую ошибку делают и взрослые, в том числе и тогда, когда дело касается такого важного процесса, как толкование Библии. Мы читаем Библию часто и не один год, и поэтому думаем, что правильно представляем, как ее нужно толковать, и значит, умеем это делать. Но это только представляется таким простым. Серьезно поразмыслив над тем, что значит толковать Библию, мы убеждаемся, что нам еще многому нужно научиться.
Это первый урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования». Эта серия уроков посвящена тому, что такое толкование Библии и как научиться понимать Библию лучше. Этот урок называется «Введение в библейскую герменевтику», и в нем будут представлены основы согласующегося с Библией толкования текста Писания. Введение в библейскую герменевтику будет состоять из трех частей. Во-первых, мы ознакомимся с терминологией. Во-вторых, рассмотрим так называемые научные методы, характерные для ученого подхода к толкованию Библии. И в-третьих, с академичной герменевтикой мы сопоставим герменевтику практическую. Итак, начнем с терминологии. Неправильное использование и понимание ключевых терминов неизбежно ведет к путанице. Поэтому начнем с того, что проясним значение важных для нас терминов. Мы определим, что значит библейская герменевтика и из чего она состоит. Начнем с понятия библейской герменевтики. Герменевтика для теологии – слово обычное, но в повседневной жизни этот термин употребляется редко. Кому-то он может быть знаком в связи с именем греческого бога Гермеса, вестника и изобретателя букв и чисел. Термин «герменевтика» происходит от греческого слова «эрменео» — «изъяснять», «истолковывать», «переводить». То есть, когда речь идет о герменевтике, подразумевается истолкование какого-то сообщения или послания. Отцом современной герменевтики часто называют Фридриха Шлейермахера, годы жизни с 1768 по 1834. Он указал на необходимость методологического обоснования гуманитарного знания. По Шлейермахеру языковое обнаружение любого текста имеет двоякую природу. Грамматическое истолкование анализирует текст как часть объективной лексической системы, психологическое же исследует субъективный индивидуальный стиль. К концу XX века ученые стали осознавать необходимость общей герменевтики вследствие того, что толкование обрело важное значение во многих областях исследований. Сегодня герменевтические дискуссии имеют место в философии, литературе и искусстве. Герменевтика обнаруживает свою полезность в психологии, социологии и даже в физике и биологии. Это происходит, потому что ведущие исследователи в этих областях видят значимость истолкования наблюдаемых ими явлений. Как следует из самого названия урока, нас интересует прежде всего библейская герменевтика, то есть толкование смысла текста Писания. Если вы читали Библию, значит, вы уже занимались неформальной библейской герменевтикой. Это важно, и в наших уроках мы будем исходить из того, что вы уже знаете. Но мы пойдем дальше такой неформальной герменевтики и рассмотрим подходы, свойственные академичному, научному толкованию Библии.
Полезно будет сравнить библейскую и общую герменевтику. Библию с прочими текстами объединяет то, что глаголы в ней также обозначают действие и состояние. В ней используются такие же части речи, в ней соблюдаются те же правила грамматики, когда автор хочет что-то нам сказать. Но библейской герменевтике свойственны и свои особые правила. Главным образом потому, что Библия утверждает, что она есть Слово Божье, и она открывает нам Бога, и поэтому имеет особое значение. А поскольку Бог един, и Бог есть истина, Библия не может себе противоречить. И поэтому библейская герменевтика имеет такую же особенность, что при исследовании Писания мы исходим из того, что хотя Божье откровение дано нам в разных формах, Библии данные находятся в полном согласии.
Итак, мы разобрались, что такое библейская герменевтика. И теперь поговорим о процессе герменевтики, то есть об основных этапах толкования Библии. Мы уделим внимание трем этапам герменевтики. Это подготовка, исследование и применение. Эти аспекты толкования Писания настолько важны, что им посвящены все уроки этой серии. И сначала мы будем говорить о подготовке. Подготовка начинается до того, как мы приступаем к, собственно, толкованию текста. До этого мы уже читали Библию много и часто. То есть определенная подготовленность неизбежна. Никто не начинает толкование Библии с нуля. На каждого из нас уже оказал воздействие целый комплекс идей, событий и эмоций. Осознаем мы это или нет, но когда мы приступаем к чтению Библии, наш предыдущий опыт в какой-то мере содействует, а в какой-то препятствует правильному ее толкованию. И эти уроки посвящены тому, что мы можем сделать, чтобы подготовиться к толкованию Писания как можно лучше.
Я думаю, что мы делаем и должны делать много, чтобы подготовиться к исследованию Писания. Этот процесс требует усилий. Какие-то детали понадобится изучать предварительно. Многое уже необходимо знать. Если мы собираемся исследовать Писание, нужно иметь под рукой хорошие материалы. И необходимо слушать, что нам говорит Дух Божий. Нужно молиться и давать Святому Духу действовать в нашей жизни. И вы будете слушать Бога и услышите, как Он обращается лично к вам, и то, что Он сказал вам, вы сможете передать другим.
Итак, говоря о герменевтике, мы обсудили подготовку, и теперь будем говорить об исследовании. Здесь мы подразумеваем анализ исходного смысла библейского текста. Исследуя Писание, мы стараемся мысленно оставить современность и постичь тот смысл, который ее текст имел тогда, когда был написан. В процессе исследования мы акцентируем внимание на изначальном смысле текста, который подразумевал Бог и священнописатели, на самом документе и на его первых читателях. Читая Библию, мы неизбежно интересуемся первичным значением текста. Например, исследуя текст Библии на языке оригинала, мы принимаем во внимание лингвистические реалии иврита, арамейского и греческого языков. Если мы читаем перевод, мы сознаем, что он исходит из переводческой оценки значений слов и конструкций, использованных в оригинале. То есть важно исследовать изначальный смысл, так как он всегда имеет ключевое значение для истолкования текста. Итак, процесс герменевтики включает подготовку и исследование, и также предполагает применение. Коротко говоря, применение заключается в том, чтобы увязать первичное значение текста с современной жизнью. Когда мы осознаем это исходное значение, мы преодолеваем века и тысячелетия, отделяющие нас от древнего мира Библии. Мы стремимся понять значимость текста для нас, как для народа Божьего. В герменевтике избежать применения невозможно. Даже когда наше понимание текста поверхностно, мы все равно как-то применяем его в нашей жизни. Писание предостерегает нас об опасности неисполнения того, что понято нами в Библии. И в этих уроках мы будем говорить об осознанном применении Писания в нашей жизни. В этом учебном курсе мы убедимся, что подготовка, исследование и применение тесно взаимосвязаны. Невозможно достигнуть успеха в одном, не уделив должного внимания двум другим. Да, мы не одинаковы, у нас разные предпочтения и способности. И каждый из нас склонен уделять больше внимания какому-то из трех аспектов. Но их взаимозависимость указывает на важность внимания ко всем трем аспектам толкования текста – подготовке, исследованию и применению. Теперь, когда в порядке вступления мы разобрали смысл терминов, используемых в библейской герменевтике, мы переходим ко второй теме – понятию научной герменевтики. И будем говорить о том, как в исследовании Библии применяется научный подход.
В какой-то степени библейской герменевтике всегда была свойственна определенная академичность. И со временем эта тенденция только усиливалась, как это происходит и во многих других науках. И причина в том, что Библия была написана тысячи лет назад. И поэтому для исследователей естественно изучать Писание как любой древний манускрипт, принимать во внимание исторический контекст, учитывать данные таких наук, как археология, история, антропология, социология и лингвистика. И делая это, ученые применяют к Библии академические, научные методы.
Говоря о научной герменевтике, мы обратим внимание на следующее. Во-первых, дадим обоснование этого подхода, указав на его библейские истоки. Во-вторых, представим примеры, иллюстрирующие развитие этого вида герменевтики. В-третьих, мы увидим, как такой подход устанавливает определенные приоритеты в толковании. Начнем с рассмотрения библейских истоков научной герменевтики. Люди, жившие в библейские времена, не знали всего того, что знают современные ученые. Но это не значит, что они были глупее. Напротив, мы видим, что их достижения в архитектуре, успехи в морских путешествиях, прогресс сельского хозяйства и выдающиеся произведения искусства демонстрируют умение мыслить не худшее, чем у наших современников. И поэтому нас не должно удивлять, что авторы библейских книг сами делали анализ Писания. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим следующий пример. В послании к римлянам, глава 4, стихи с 3 по 5, апостол Павел пишет: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Здесь Павел ссылается на Бытие, главу 15, стих 6. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Обратите внимание, как методично он разбирает ветхозаветный текст. В стихах с 3 по 5 Павел анализирует значение слова «логидзамай» — «считать, утверждать, вменять». Используя греческий язык, он показывает: воздаяние зачитывается не по благодати, а по долгу, но тем, кто верит Богу, вменяется в праведность не дела, а вера. Исходя из этих рассуждений, он делает заключение, что, согласно тексту в книге Бытие, глава 15, стих 6, Авраам получил праведность как дар, через веру. То есть Павел подходил к исследуемому тексту очень рационально и логично. Итак, мы видим, как толковали Писание священнописатели. И применяемый ими подход к анализу библейского текста указывает на библейское происхождение научной библейской герменевтики. Мы отметили библейские истоки научной герменевтики. Рассмотрим теперь несколько исторических примеров такого толкования. В эпоху патриархов одной из значительных фигур в библейском толковании был Ориген, годы жизни около 185-254. Посвятив себя рациональному анализу Библии, он пошел дальше чисто научного толкования. Его главный труд – Гексапла, объемом около 6000 страниц в 50 томах, организован в виде 6 синхронизированных редакций ветхозаветного текста. Хотя полный текст произведений до наших дней не сохранился, в истории ранней церкви оно считается образцом научной библейской критики. После Оригена научный подход к Писанию получил дальнейшее развитие. Например, на рациональном анализе Библии сосредоточился Августин, годы жизни 354-430. А при Фоме Аквинском, годы жизни около 1225-1274, тенденции в библейском толковании в западном христианстве во многом определялись влиянием рационалистической философии Аристотеля. Фома и томисты выступали за применение к Библии эмпирического и логического анализа. К сожалению, в то время уровень грамотности был низким, а Библия и другие книги не были широко доступны. Поэтому лишь немногие могли действительно изучать Писание, и надзор за тем, как народ понимал Библию, осуществляла официальная церковь. Но несмотря на контроль со стороны церкви, многие стали подвергать Писание тщательному исследованию. Значительное продвижение в этом направлении произошло с эпохой Возрождения, с 13 по 16 века. После взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году в Европу было привезено много памятников античной и библейской литературы, и ученые стали изучать эти тексты уже не через призму церковных догм, а анализируя их грамматический и исторический контекст. А после изобретения Гутенбергом книгопечатания в 1440-х годах плоды этих исследований стали широко доступны, и в результате Эразм Роттердамский, годы жизни с 1469 по 1536, смог побудить многих к тому, чтобы использовать при толковании Библии более научный подход. В XVI веке протестантская реформация пошла в библейской герменевтике еще дальше. Следуя духу просвещения, Лютер, Цвингли и Кальвин отвергли господство церковной догмы в толковании Библии. Они подчеркивали, что к смыслу Писания можно приблизиться при помощи анализа грамматического и исторического контекста Библии. Эта идея была связана с принципом «sola scriptura», только Писание. Протестанты придерживались точки зрения, что Библия есть единственный авторитет, непреложная истина, исходя из которой может оцениваться все остальное. Из этого следовало, что безошибочным толкователем Писания является лишь само Писание. И поэтому для протестантов важно было понять Библию при помощи тщательного анализа ее грамматики в ее историческом контексте. В эпоху Просвещения с 17 по 18 века научная библейская герменевтика пошла еще дальше в применении фактологического и рационалистического критерия при оценке истины, включая положение Писания. Подобно геологам, археологам и представителям других наук, исследователи Библии тоже стали использовать научные стандарты. Такое восприятие Библии нашло выражение в разных подходах, но суть их сводится к следующему. С одной стороны, большинство толкователей, представляющих ведущие академические учреждения, являются последователями школы, называемой библейской критикой. Они не придерживаются принципа «сола скриптура», и главным методом определения истины считают рациональное суждение и научный анализ. В общем, они пришли к выводу, что Писание является устаревшим, примитивным и ненадежным представлением о Боге, человечестве и мире. И современные люди могут получить от Писания определенную пользу, но любые выводы о Писании должны основываться не на учении Библии, а на научном исследовании. Другие исследователи придерживаются метода, который можно назвать современной евангельской школой. Евангельские ученые утверждают, что Библия есть единственное неоспоримое правило веры и жизни. Они не отказываются от фактологического и рационального подхода к Писанию и подвергают его научному анализу. Но такой анализ они безоговорочно подчиняют высшему авторитету Библии. И в наших уроках мы придерживаемся именно такого евангельского подхода.
It is a very important matter for a Christian, especially a Protestant Christian, to submit to the authority.
Для христианина важно подчиниться авторитету Писания. Авторитетность – это право на признание. И только Писание полномочно быть окончательным высшим авторитетом в жизни христианина. Одна из причин тому в том, что оно содержит мудрость и знания, недоступные нам больше нигде. Это называется откровением. Другая причина в том, что хотя истина существует во многих местах, в Писании она сверхъестественным образом оформлена и является непогрешимой и несомненной, и поэтому Библия уникальна среди всех известных нам источников истины. Мы знаем, что она безошибочна и надежна, потому что она богодухновенна. Писание есть Слово Божие, и говоря об авторитете Писания, мы фактически подразумеваем авторитет Бога. И подчиняясь Писанию, мы таким образом признаем, что мы — творения, созданные и зависимые. И парадокс в том, что такое признание не преуменьшает наше достоинство и значимость, но, напротив, дает нам великую силу, так как ставит нас на путь истины, дает жизнь и благополучие.
Итак, отметив библейские истоки научной герменевтики и рассмотрев несколько исторических примеров такого толкования, мы поговорим об определяемых таким подходом приоритетах в толковании. В большинстве современные ученые-евангелисты являются приверженцами научной герменевтики. И такая приверженность предполагает определенные приоритеты при подготовке, исследовании и применении. Проанализируем это и начнем с приоритетов при подготовке. Как мы уже отметили ранее, при толковании Писания определенная подготовка неизбежна. Но исследователи Библии разработали принципы подготовки, соответствующие тем, которые используются во многих других науках.
Допустим, вы собираетесь поступать на биологический факультет. Вы хотите подготовиться к учебе и спрашиваете у преподавателей биологии, что для этого нужно. К Кто-то скажет, что нужно запомнить как можно больше научных фактов, а кто-то, что нужно изучить как можно больше научных методов. Аналогично, если вы спросите у преподавателей евангельских семинарий, как следует готовиться к изучению Библии, большинство из них дадут похожие ответы. Вам посоветуют выучить иврит и греческий, узнать о Библии как можно больше научных фактов, изучить методы ее толкования. Большинство современных исследователей сами подходят к Библии научно и рационально, и поэтому считают, что и их студенты достигнут успеха, если будут действовать так же.
Да, знание фактов и методов действительно важно и незаменимо. И при подготовке к толкованию библейского текста нужно постараться изучить их. Но, как мы убедимся, сосредоточив усилия исключительно на рациональных соображениях, мы можем упустить некоторые ключевые моменты. Итак, мы отметили некоторые приоритеты при подготовке, и сейчас остановимся на приоритетах при исследовании. В общем, можно сказать, что при исследовании Писания применяются два основных метода – экзегеза и эйзегеза. Термин «экзегеза» происходит от греческого слова, которое означает «выводить», в данном случае «выводить» значение из текста. С другой стороны, «эйзегеза» происходит от греческого слова с приставкой «эйс», означающего «движение куда-то», которое можно перевести как «вводить», то есть в данном случае вкладывать смысл в текст. Сторонники научного подхода стараются избежать эйзегезы и применять к Писанию строго экзегетическое толкование, означающее «движение куда-то». Таким образом, исследование в значительной мере состоит в обнаружении фактологических данных о Библии. Когда мы прилагаем усилия к тому, чтобы, используя тщательно выработанные методы и принципы толкования текста, раскрыть его действительное первичное значение, а не выразить частное мнение. Применение научных методов – это важный аспект толкования библейского текста. Но мы увидим также, что оно не охватывает всего, что необходимо для правильного исследования первичного значения Писания. Теперь, указав на некоторые приоритеты научной герменевтики при подготовке и исследовании, мы можем поговорить о применении. Как в наше время исследователи применяют Библию?
Я помню когда-то, когда я учился в семинарии, один из моих сокурсников любил задавать преподавателям один и тот же вопрос. Что означает этот текст для нас? Как применить его в нашей жизни? И за редкими исключениями, учителя давали один и тот же ответ. Это вопрос хороший, но не ко мне. Обратитесь к преподавателю практического богословия.
И это показывает, что академичное толкование Библии очень часто никак не связано с практическим применением Писания. В лучшем случае, оно определяет библейские факты, в которые современный верующий должен верить. Мы убеждаем христиан в истинности теологических и нравственных положений Библии. Безусловно, такое толкование имеет большую ценность. Но оно упускает жизненно важные аспекты применения.
Методы исследования Библии важны, но иногда мы делаем этот процесс слишком механистическим. Я использовал такие-то методы и пришел к такому-то заключению. Такое толкование не включает все аспекты личности. Может превратиться в чисто интеллектуальное упражнение. По опыту скажу, что когда я углубленно изучал детали культуры, конкретные обстоятельства жизни в древности, к как исследователь, я всегда подчеркиваю важность этого. Это открывало для меня целый мир и новое понимание текста. Но в этих данных самих по себе не было духовной жизни. Они давали пищу моему уму и доставляли интеллектуальное удовольствие. Но духовное содержание текста Писания, слышание того, что нам говорит Бог, и послушание Ему, это является не механические. Они достижимы лишь посвящением всей нашей жизни тому, кто возлюбил нас и предал себя за нас.
Итак, мы разобрались в значении терминов, которые используются в библейской герменевтике, и в понятии научной герменевтики. Теперь переходим к третьей теме нашего урока, к тому, как научное толкование сочетается с практической герменевтикой, которая подчеркивает нашу нужду в близости к Богу, когда мы толкуем Писание. Научная герменевтика имеет общие черты с общей герменевтикой, потому что Библия была написана людьми, но практическая герменевтика исходит из божественного авторства Писания. Христиане всегда признавали, что человеческие слова Библии являются и Словом Божьим. Как буквально сказано во втором послании к Тимофею, глава 3, стих 16, «Все Писание богодухновенно». Этот факт и отличает библейскую герменевтику от общей герменевтики, потому что мы толкуем Писание в подчинении Богу, как живое Божье Слово.
Когда мы толкуем Писание, важно помнить, что мы имеем дело не просто со словами людей, а что Святой Дух Божий, третье лицо Троицы, вдохновил людей на написание книг Библии, использовал их индивидуальные качества, стиль и жизненный опыт. Когда мы читаем Библию, Он при этом присутствует и действует в нас, верующих, и таким образом мы имеем общение с ее автором. И это нам жизненно необходимо. Приступать к Писанию нужно с молитвой, сознавая свою зависимость от Духа, который открывает наш ум к разумению Писания.
Чтобы понять, в чем состоит суть практической герменевтики, мы, по аналогии с предыдущей дискуссией, во-первых, отметим библейские истоки такого подхода. Во-вторых, представим ряд примеров, демонстрирующих развитие этого вида герменевтики. В-третьих, мы увидим, как такой подход устанавливает в толковании определенные приоритеты. Итак, начнем с библейских истоков практической герменевтики.
Хотя авторы библейских книг в какой-то степени использовали научный подход к Писанию, важно видеть, что их подход был и практическим. Снова и снова они подчеркивали, что последователи Христа должны читать Писание с молитвой, как Божье Слово, сознавая Божье присутствие и будучи готовы к особым, даже сверхъестественным переживаниям.
Священнописатели указывали на этот аспект толкования неоднократно. Мы рассмотрим один пример. Это послание к евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Автор послания ссылается, в частности, на Псалом 94, говоря о Слове Божьем. В стихе 7 он написал, что Бог говорил через Давида. А ранее, в главе 3, стих 7, он указал на этот псалом словами, как говорит Дух Святой. Обратите внимание, как, признавая божественное авторство псалма, священнописатель описывает чтение Писания. Он говорит, что Писание живо и действенно, что оно глубоко проникает в нас и судит помышления и намерения сердечные, что оно острее всякого меча обоюдоострого. В научной герменевтике мы рассматриваем Библию как объект, который мы разделяем и исследуем. В этом же стихе мы читаем, что в действительности Писание разделяет и исследует нас. Этот отрывок очень важен для нашего урока, потому что автор послания к евреям очень квалифицированный и опытный толкователь Библии. Он подвергает Ветхий Завет глубокому анализу, но его рациональность и логика согласуются с практикой. Умственный подход к Писанию содействует очень эмоциональному, преданному и преобразующему общению с Богом. И это показывает нам, что научная и практическая герменевтика призваны работать вместе. Итак, отметив библейские истоки практической герменевтики, рассмотрим несколько исторических примеров того, как последователи Христа сочетали научные и практические подходы к толкованию. Практическому толкованию Библии уделялось особое внимание в святоотеческий период истории Церкви. Мы уже упоминали такого выдающегося теолога, как Ориген. Прочитаем, что он писал Григорию, епископу Неокесарийскому. «И внимательно, занимаясь божественным чтением, право и с твердою верой в Бога ищи сокрытую от многих мысль божественных писаний. Не переставай стучать и искать, ибо весьма необходима и молитва о том, чтобы понимать божественные писания». Ориген говорил о внимательном занятии божественным чтением. С тех пор используется латинский термин «lectio divina», обозначающий «чтение Писания», когда мы сосредоточены на том, что хочет сказать нам Бог. Ориген находился под воздействием неоплатонизма, выраженного в трудах такого представителя эллинистического иудаизма, как Филон Александрийский. Суть его в том, что в Библии заключены высшие духовные истины, сокрытые от многих. И чтобы открыть в Писании эти сокрытые истины, христианам необходима твердая вера в Бога. То есть им необходимо воспринимать Библию как божественное Писание. Толкуя библейский текст, нужно не переставать стучать и искать просвещение от Бога. Согласно Оригену, весьма необходима молитва о том, чтобы понимать божественные Писания. Хотя неоплатонизм для нас неприемлем, Ориген был прав в том, что касается Писания. Когда верующий, читая Библию, с молитвой ищет Бога, Бог открывает ему сокрытое.
Многие, как Ориген, подчеркивали, что при чтении Библии важно постичь духовный смысл текста. И я бы сказал, что это правильно, потому что Библия не учебник истории. Она предназначена не для того, чтобы возбуждать наше теологическое воображение. Она имеет духовную значимость. И когда мы стараемся возрастать в понимании ее слов, контекста, исторических деталей и так далее, возрастает и наше понимание духовного смысла, который текст имел для его первых читателей и имеет для нас.
В середине века почти каждый толкователь Писания практиковал какую-то форму божественного чтения – «lectio divina», в том числе и Августин, и Фома Аквинский. Традиционно «lectio divina» подразделяется на четыре следующих шага. «Lectio» – многократное чтение отрывка Писания. «Meditatio» – размышление над содержанием прочитанного. «Oratio» – искренняя молитва о Божьем просвещении. И «Contemplatio» – ожидание интуитивного, эмоционального и трансформирующего действия Духа Божьего через текст. В средние века римско-католическая церковь стала использовать «lectio divina» для обоснования лжеучений. Церковные власти утверждали, что их догматы основаны на данных им сверхъестественным образом – Божьих откровениях. Однако эти откровения не согласовывались с учением Писания. Протестантские же исследователи сделали ударение на научной герменевтике, придавая в то же время большое значение герменевтике практической. Они подчеркивали, что практическая герменевтика должна исходить из здравой экзегезы Писания. Такая позиция протестантов широко известна, и мы ограничимся только двумя примерами. Это Жан Кальвин и Джонатан Эдвардс. Кальвин изучал диалектику, римское право и гуманитарные науки. Он систематизировал реформатское учение и справедливо считается выдающимся богословом. Но из его комментариев мы видим, что он был поборником не только научной, но и практической герменевтики. Вот что он пишет в своих комментариях на книгу пророка Аггея. «Слава Божия настолько ярко проявляется в его слове, что оказывает на нас такое воздействие, как если бы мы находились лицом к лицу с ним». Для Кальвина толкование Писания ни в коем случае не бесстрастный, безличный, техничный процесс. Он говорит, что слава Божия настолько ярко проявляется в его слове, что оказывает на нас такое воздействие, как если бы мы находились лицом к лицу с самим Богом. То есть, по мнению Кальвина, чтение Библии должно быть всепоглощающим, эмоциональным и смиряющим опытом пребывания в Божьем присутствии. Американский богослов и проповедник Джонатан Эдвардс, годы жизни с 1703 по 1758, также скрупулезно анализировал текст Писания. Но обратим внимание, что он пишет в своей работе «Личная повесть». «Когда я прочитал слова первого послания к Тимофею, в мою душу вошло ощущение славы божественной сущности, ощущение новое, отличное от испытанных мною ранее. Никогда никакие слова Писания не воздействовали на меня так, как эти. И я подумал, как прекрасна эта сущность, и как счастлив я, если могу наслаждаться этим Богом вечно». Мы видим, что Эдвардс радовался ощущению славы божественной сущности, когда читал Писание. И этот опыт Святого Духа был настолько силен, что Эдвардс желал наслаждаться этим Богом вечно. Известно, что на Джонатана Эдвардса оказали влияние идеи просвещения, и он выступал за научный подход к толкованию библейского текста, но он не ограничивался рационалистическими размышлениями о Библии. Он понимал, что нужно читать ее с интуитивным сознанием чудесного Божьего присутствия. В наше время практический подход не свойственен академичному библейскому толкованию. Если в эпоху Реформации протестанты были поборниками научной герменевтики, в противовес измышлениям католических толкователей, то в наше время многие считают, что внимание к практическому аспекту толкования умалит значимость интеллектуального подхода. Они направляют все усилия на рационалистическую экзегезу, так, как будто это откроет нам в Библии все, что нам необходимо. Из герменевтики практически исчезли молитва, пост и ожидание просвещения от Бога. Однако при толковании ключевое значение имеют и академичные, и практические подходы. Необходимо избегать крайностей. Это удавалось многим толкователям, и мы должны следовать их примеру. Теперь, когда мы отметили библейские истоки практической герменевтики и рассмотрели несколько примеров того, как теологи сочетают научные и практические аспекты толкования, посмотрим на приоритеты, определяемые таким подходом.
Большинство христиан сначала толкуют Писание с практическим уклоном, но затем, приобретая навыки научного толкования, практический аспект герменевтики они начинают упускать из виду. Научное толкование библейского текста настолько высокоинтеллектуально, что мы иногда забываем о том, что имело значение в начале наших отношений со Христом, о том, что Бог действует через Свое Слово, преобразуя нас. И поэтому для практического толкования Писания важно, чтобы все три его этапа определялись сознательно установленными приоритетами.
Мы исследуем приоритеты практической герменевтики аналогично приоритетам научной герменевтики. Во-первых, мы поговорим о приоритетах подготовки, Во-вторых, о приоритетах исследования. И в-третьих, о приоритетах современного применения. Начнем с приоритетов, определяющих подготовку. К сожалению, многие христиане убеждены, что когда мы читаем Библию, от нас не зависит, испытаем ли мы Божье присутствие, что оно или будет иметь место, или не будет, и мы никак не можем подготовиться к его ощущению. Но вот как апостол Иаков выводит нас из этого заблуждения. Прочитаем. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». Выражение «приблизиться к Богу» происходит из Ветхого Завета. Поклоняющиеся Богу приближались к Его особому присутствию в скинии и в храме. Да, Бог присутствует везде и может явить Себя ярким образом, когда Ему угодно. Но Иаков говорит об ответственности человека. Если мы хотим испытать особое Божье присутствие, мы должны приблизиться к Нему, и Бог ответит и приблизится к нам. В целом, подготовка к практической герменевтике предполагает освящение и посвящение Богу. Как учит Писание, нам необходимо избавиться от всего того, что мешает нашему общению с Богом, и стремиться к тому, что такому общению способствует. Ясно, что перечень будет очень длинным, но полезно будет выделить три аспекта подготовки – понятийный, поведенческий и чувственный. Во-первых, мы готовимся к Божьему присутствию в понятийном смысле, то есть делаем все, чтобы наши представления согласовывались с истиной Божьего Слова. Неправильное понимание Бога, человека и окружающего мира препятствует общению с Богом. Как мы отмечали, ученые могут сосредоточиваться на ограниченном наборе концепций, соответствующим тем акцентам, которые ставят они. Но освящение Святым Духом дает желание подчинить Богу все наши представления, и такое стремление при толковании Писания подготавливает нас к тому, чтобы войти в Божье присутствие. Во-вторых, мы приближаемся к Богу, когда, читая Писание, готовимся в поведенческом смысле. Библия учит, что действия, не соответствующие Божьей воле, мешают ощутить присутствие Божье. И подготовка в практической герменевтике означает покаяние в грехах и стремление вести себя так, чтобы наши поступки были угодны Богу. В-третьих, мы готовимся к Божьему присутствию в чувственном смысле. Такая подготовка включает наши эмоции, от мимолетных порывов до устойчивого отношения к Богу, к людям и ко всему творению. Писание предостерегает о недопустимости гордыни, ненависти и жестокосердия. Эти и подобные им чувства не позволяют войти в Божье присутствие. Смирение же, любовь и доброта открывают путь к общению с Ним. И поэтому подготовка в практической герменевтике охватывает не только наши представления и действия, но и эмоции.
Верное толкование Библии – это вопрос не просто деятельности ума. Это дело сердца и всей личности человека. И я думаю, это налагает серьезную ответственность на всякого, кто берется толковать Слово Божие и учить. Состояние сердца, уровень отношения с Христом определяет способность понимать Писание, и поэтому важно исповедовать свои грехи, держась Евангелия повседневно. Если мы духовно заблуждаемся в какой-то области нашей жизни, уходим с пути истины, это имеет глубокие отрицательные последствия. Это сказывается и на способности правильно понимать Божье Слово.
Итак, говоря о практической герменевтике, мы отметили приоритеты при подготовке, и сейчас остановимся на приоритетах при исследовании первичного значения библейского текста. Практическая герменевтика предполагает исследование изначального смысла Писания, что приближают нас к Богу. При таком исследовании мы рассматриваем это значение, исходя из опыта священнописателей и их намерения привести нас ближе к Богу. Здесь можно сказать много, но мы ограничиваемся тем, что выделим три основных аспекта исследования – понятийный, поведенческий и чувственный. Во-первых, практическая герменевтика требует понятийного исследования, то есть рассмотрения тех идей, которые Бог и вдохновленные им писатели хотели передать первым читателям. Как мы знаем, практическая герменевтика должна основываться на фактах Писания, чтобы избежать опасности догадок и ошибок. И мы отметили, что с этой задачей справляется научная герменевтика. Но практическая герменевтика ставит вопросы, которые научной герменевтикой не затрагиваются. Как этот текст показывает опыт общения автора с Богом? Как священнописатель добивается того, чтобы его читатели испытали близость к Богу? Во-вторых, практическое исследование сосредоточено на поведенческом аспекте исходного значения текста. Поступки человека или способствуют, или препятствуют его вхождению в особое присутствие Божье. И поэтому авторы библейских книг показывали, как их поступки и поступки их читателей влияли на их отношения с Богом. В-третьих, практическое исследование открывает чувственный аспект исходного значения. При научном толковании этому часто не уделяется внимания, но священнописатели выражали свои чувства и стремились воздействовать на чувства первых читателей. В тексте присутствуют радости, сомнения, сожаления, опасения авторов и их читателей. Как мы знаем, переживание близости Бога вызывает сильные чувства, и поэтому нужно обращать внимание на эмоции писателей и читателей и на то, как связан с ними опыт близости Бога. Таким образом, мы отметили приоритеты подготовки и исследования, и сейчас остановимся на приоритетах применения в практической герменевтике. Когда мы читаем Писание в присутствии Божьем, мы стремимся к тому, чтобы применять Божье Слово так, как это угодно Богу. Библия для нас не что-то, написанное давно умершими людьми. Для нас она всегда живое Божье Слово. И чтобы прояснить именно такое ее восприятие, мы снова выделим три основных аспекта ее применения. Понятийный, поведенческий и чувственный. На понятийном уровне практическое применение сосредоточивается на том, как через Писание Бог определяет наше представление о Нем, о человечестве и о творении. И когда мы с молитвой и размышлениями ожидаем, что Дух Божий просветит нас, мы видим, как Он подтверждает, углубляет или исправляет наше понимание Его, человечества и остального творения. И когда мы принимаем эти исправления, мы чувствуем, что приближаемся к Богу. На поведенческом уровне практическое применение сосредоточено на том, как через размышления над Библией Божье присутствие влияет на наши действия. Когда мы приступаем к чтению Писания, мы должны со смирением открыть Богу все наши поступки. И когда мы с молитвой приближаемся к Богу, Святой Дух преобразует нас для дальнейшего служения Богу. Если мы, полагаясь на водительство Святого Духа, размышляем над Писанием, мы чувствуем, как Он исправляет нас и дает силы действовать так, как угодно Богу. И, наконец, на чувственном уровне практическое применение заключается в том, как через чтение Библии в Божьем присутствии изменяется наше видение жизни и эмоции. В Своей великой мудрости Дух Божий дает нам, когда нужно, огорчение и сожаление. Но Он и наполняет наше сердце миром, радостью и любовью. Когда мы приступаем к Писанию как к живому Слову Божьему, наше ощущение Бога, людей и окружающего мира может быть мягким и спокойным. А когда Духу угодно, Божье присутствие может потрясать и ошеломлять нас. Но в любом случае, когда мы учимся толковать Писание перед лицом Божьим, мы обнаруживаем, что оно оживает, что оно преобразует нас, и не только наши мысли и действия, но и наши чувства.
Когда мы читаем Библию, не предполагается, что мы изменим только свой образ мысли. И когда я призываю изучать Библию, я говорю о применении Писания в трех областях — в том, что думать, что чувствовать и что делать. Бог действительно хочет, чтобы мы любили Его всем разумом, и наши мысли для Него важны. Но для Него важно, что мы чувствуем, наши эмоции, наше настроение в течение дня. В своих чувствах мы можем быть верны Богу и можем быть неверны. И еще есть действие. Бога интересует не только, как оно влияет на наши мысли и на наши чувства, но и как оно влияет на наше поведение. И именно такое соотношение способствует глубокому пониманию Библии.
Таким образом, в порядке введения в библейскую герменевтику мы рассмотрели следующее. Во-первых, мы познакомились с терминологией по теме. Во-вторых, мы проанализировали научную герменевтику, для которой характерна строгость и логическая последовательность. И в-третьих, мы исследовали практическую герменевтику, чтение Писания в Божьем присутствии, компенсирующую академичный подход.
Когда мы учимся толковать Писание, мы обретаем новое видение и обильные Божьи благословения. Ветхие и Новые Заветы являют нам образец того, во что нам, как народу Божьему, следует верить, что делать и что чувствовать. В ходе этого курса мы убедимся в важности и научной, и практической герменевтики. И уделяя должное внимание обоим аспектам толкования, мы будем открывать для себя в Библии все новые способы верного служения Богу.